Вы слушаете «Спутник Молдова».
Отец Максим, вот мы сейчас замечаем, на пространстве стран СНГ, да и в Молдове есть некоторые приходы, где определенные церкви уже оказывают услуги онлайн. То есть речь идет о том, что можно заказать поминки, можно заказать поминовение усопшего посредством интернета, можно заказать крестины, можно даже есть услуга поставить свечку в храме посредством интернета за упокой или за здравие кого-то из родственников или друзей. То есть список довольно велик. А вот я хотел у вас спросить, насколько это богопротивна такая практика, либо это 21 век и следует все-таки идти в ногу со временем и вот так вот, не приходя в храм Божий, как-то вот замаливать свои грехи и как-то находить откровение со Всевышним. Правда, непонятно, как здесь помогает Wi-Fi и оптоволоконный кабель.
Спасибо за вопрос. Конечно, эту тему нужно рассматривать двояко. С одной стороны, конечно, мы не можем отвергать факт технического прогресса. И те возможности, которые дает нам интернет для общения, для обмена какой-то информацией, он, конечно, позитивный, и церковь поддерживает и всячески поощряет такой ход техпрогресса. Что касается поминовения или, скажем так, адресации каких-либо верующих для того, чтобы их поминали в каком-то храме, если это бесплатно, я думаю, что здесь проблем не может быть. Для примера, человек находится за пределами православного государства, да, живет, к примеру, в каком-нибудь мусульманском государстве. И там у него нет возможности посетить христианский православный храм, да. Естественно, он не может ни свечку поставить, ни помолиться посредством храма. И он, вот, используя вот такой вот метод и такой инструмент, восполняет вот свою духовную нужду и вот пишет какие-то вот за здравие или за упокой, чтобы вот определенный храм за него молился. Но, повторюсь, если это все бесплатно, если это уже идет с каким-то двойным смыслом и за это нужно платить, конечно, это уже неправильно. В то же время нельзя забывать тот факт, что человек, он не просто приходит в храм, чтобы кто-то за него помолился, но он должен и сам научиться молиться за своих близких. То есть, с другой стороны, другая сторона медали, то есть, с одной стороны, да, есть потребность вот это, чтобы кто-то за тебя молился или за твоих близких, но с другой стороны, вот есть такая вот, знаете, может, какая-то лень или нежелание самому пойти в храм, а просто вот зашел, там поставил свечку, заплатил, и пусть там батюшка кто-то там за тебя молится. То есть, это, конечно, противоестественно и противопоказано христианским принципам отношения человека к Богу и отношения человека к человеку. Поэтому, когда мы молимся, мы в каждый раз совершаем крестное знамение, да, от лба к груди, право налево. Это, то есть, связь человека с Богом, с небом, и связь человека с человеком, да, тех, которые нас окружают. И нельзя нарушать этот баланс. То есть, мы должны научиться тоже молиться за близких, не только кому-то обязаны обязывать вот эту миссию. Что касается свечей, конечно, мне кажется, это довольно странно и абсурдно, может быть, потому что, ну, что такое свеча? Свеча – это не просто символ христианский. Во-первых, это дар, да, это жертва. Но в то же время свеча не может гореть как-то единолично, без участия самого человека и без его собственной молитвы. Знаете, когда вот я уже в курсе, что я служу и пенсиарным
пенсиарных учреждениях,
да, и у нас там тоже есть помещение для молитвы, да, так называемые часовни, самолитвенные комнаты. И все у нас там, все убранство, как полагается в православном храме, алтарь, подсвечники, иконы, все-все-все. И когда заходят некоторые лица, говорят, а где у вас здесь подсвечники за здравие, а где за упокой? А я говорю, а какая разница? Бог принимает нашу молитву, не принимает конкретно свечу.
И подсвечник, да.
И подсвечник, да, естественно. То есть, а как нужно делать? Я говорю, подходите, ставите вот эту свечу, да, и молитесь. Молитесь за здоровье, за упокой, за правосудие, за милость, за мир, за то, что...
То, что болит, то, что, да, да то, да, что да, есть, да, в чем есть нужда.
За свои нужды и свои потребности. Но не существует такое, чтобы свеча имела какое-то свое особое назначение, да, свою какую-то особую миссию. То есть не сама свеча, а именно свеча, соединенная с молитвой, или правильно сказать, молитва, которые возле свечи или перед свечой. Но, естественно, свеча должна быть и перед иконой.
Да, да? Вот из нашего разговора, отец Максим, можно сделать такой интересный вывод из предыдущего содержания нашей беседы, что сейчас вот посредством этих услуг интернета, онлайн вот этих вот церковных услуг, получается так, что мы можем разделить наше православное население на три категории. Объясню почему. Есть люди старшего возраста, которые традиционно, и надо отдать им должное, ходят в церковь, соблюдают каноны. Многие искренне верят из них, наши бабушки, наши дедушки, родители, те, кто постарше. И для них это, что ли, свято. Никаких интернетов и посредников они не приемлют. Здесь есть средняя категория населения, которая, вот как вы отметили, чтобы как-то сэкономить время, пусть батюшка за меня молится, я побегу дальше по своим делам.
Ищут могут, посредника.
Да, ищут посредника. Но вот с этими интернет-новшествами в духовной жизни мы можем выйти на то, что молодежь будет воспринимать это как нормальное явление. И я не удивлюсь, если особо ретивые IT-специалисты даже разработают какие-то приложения для смартфонов и андроидов, чтобы молодежь могла молиться онлайн, что называется, и как-то воспринимать это как некую игру, а не как откровение со Всевышним и не как какое-то духовное свое очищение через молитву.
Да, твое личное отношение с Богом и твое личное общение с Богом. Конечно, здесь просто нужно быть внимательнее, чтобы не переиграть и не переступить вот эту грань. А где эта грань, это уже диктует наша совесть. Если совесть нам позволяет такие вещи делать дальше, то, конечно, тогда уже мы вышли за грани нормального, за грани каких-то христианских принципов. Но опять же, вот когда говорилось о том, что священник общается через интернет с верующими, да, тоже были разговоры. Но в каком плане? Есть у меня... частный случай, когда люди обращаются за молитвенной поддержкой, да, они находятся за границей, они нуждаются в поддержке, да, они нуждаются в молитве. Но в каждый раз я подчеркиваю тот факт, чтобы они тоже молились. Да, я беру на себя ответственность молиться за них, но молитва, она не то чтобы ускоряется, но укрепляется, да, когда все молятся общинно, да, то есть общая молитва, сугубая молитва, а не просто один батюшка там, какой-то жрец, он стоит, там у него какая-то особая связь через Wi-Fi с Богом, и он как-то может наладить какой-то контакт со Всевышним. Нет, такого не существует. То есть все члены общины христианской, они должны научиться друг за друга молиться. И молитва, она приносит плоды тогда, когда все друг за друга молятся, и за священника молятся, и священник молится за свою пасту, за свою общину.
Да, но и церковь сама, это есть община духовно объединенных людей, верой.
Правильно, потому что они между собой общаются, у них есть что-то общее, это молитва, это Христос, это добрые дела, и вот это общее дело их объединяет для того, чтобы считаться семьей христианской.
Вот здесь интересный момент, отец Максим, что есть услуги и исповеди онлайн уже, да, в некоторых приходах, не так много их, но существуют, надо признать. И в этих условиях, как вы считаете, вот все то, с чем ранее человек приходил сокровенным к священнослужителю, к батюшке, через него как бы передавая вот всю эту тяжесть, все свои недуги душевные Богу, как-то общаясь через священнослужителя со Всевышним, как-то снимая с себя эту тяжесть через молитву, через веру. Сейчас вот посредством онлайн мы знаем, что есть очень много айтивых IT-специалистов, всяких ретивых IT-специалистов, всяких хакеров, которые без труда взламывают даже сайты центробанков разных стран. Вот не могут ли мошенники использовать эту тайну исповеди в своих личных целях, и над чем надо задуматься тем, кто принимает такую исповедь и кто, собственно говоря, откровенничает со священнослужителем посредством интернета?
Ну, смотрите, Андрей, здесь тоже двойная проблема, да? С одной стороны, люди разучились исповедоваться, и для них исповедь – это как поход к психологу, да? Снять с себя какую-то нагрузку и передать это под ответственность священнику. Пусть он там разбирается, да? Ну, пусть он решает мои проблемы. Это неправильно. Священник не психолог. Он не должен, не обязан и вообще не в состоянии решать чьи-то проблемы. Все проблемы, опять же, решаются сообща. Тогда, когда человек входит в общину, община должна не просто знать какие-то его грехи, то есть не в этом смысл христианской общинной жизни, а в плане того, что человек должен довериться, потому что он живет как в семье. Этого у нас нет, это у нас отсутствует. Каждый приходит в храм, там завалил свои грехи и пошел домой. Его не интересует, как живет приход, как живет церковь, чем она живет, какие затраты, какие планы, какие действия, какая вообще перспектива для этого прихода. И если возвращаться к истокам, так как должно было быть и то, о чем я неоднократно говорил и через интернет, и в прессе, и в храме, когда община живет общими проблемами, тогда не было бы нужды говорить священнику каждый раз, вот ты ссоришься с мужем или не можешь примириться с детьми. То есть это банально, это не исповедь. Это просто психологическая проблема, которую человек должен решить раз и навсегда, просто переступить какие-то барьеры своей гордыни, отсутствие смирения, отсутствие любви, отсутствие дара прощения. А исповедь, она предполагает начало новой жизни. И в нормальной форме она должна быть один раз в жизни, тогда, когда человек приходит ко Христу. Дальше это просто какие-то слабости, о которых священник знает, и он помогает этому христианину жить дальше. С другой стороны, не зная вот сам смысл исповеди, как это, с чего это началось, люди приходят просто поставить галочку, да? Или просто, как я сказал ранее, как психолог. Ну, вот у меня какая-то проблема, пусть там священник решает. И поэтому где-то вот это создался вот этот шаблон, чтобы давайте вот через скайп, через интернет общаться, чтобы решить какие-то проблемы. Другими словами, общение со священником или с духовником, оно должно основываться на двух принципах. Это исповедь, которая может быть только в храме, потому что в храме действует Дух Святой, и только в храме священник может читать над человеком разрешительную молитву и дать ему возможность укрепиться в вере. С другой стороны, простое общение, духовное общение, скажем так, дружественное общение, оно должно быть и может быть в любой форме. По скайпу, по вайберу, по телефону, как угодно, да? Главное, опять же, чтобы вот это все, вот эти две грани не путать. Исповедь в храме, а духовное общение, совет, поддержка, рекомендация, она может быть уже, конечно, в любой форме. Письменной, в устной, виртуальной форме. Вот тот момент, который вы сказали по поводу хакеров, я не знаю. Я никогда об этом не думал, но в силу того, какими мы серьезными шагами прогрессируем в виртуальном плане, да, наверное, это может быть каким-то вот поводом задуматься.
Да, особенно если таким образом будут исповедоваться влиятельные люди, известные, допустим, политики, да?
Там... Ну, Андрей, знаете, есть же фраза «спрос рождает потребитель».
Да, да, да.
Если
да.
появится такой контингент ли желающих, конечно, появятся для них подобные услуги. Что, конечно, страшно, конечно, это противно христианской традиции, христианской жизни. Но если это будет, то, конечно, это жалко, что такое произойдет. Но, опять же, спрос рождает потребителей.
Ясно. Спасибо большое, отец Максим, за такие подробные развернутые ответы на мои вопросы, за такие откровенные, я бы сказал, ответы. И вам всего доброго и до встречи.
Всего доброго.